Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». В нашей программе мы часто говорим об этнокультурном наследии. В этот раз мы побывали в одном из таких центров для детей, который называется «Китежград». Там дети учатся не только нашим православным традициям, но и изучают культуру разных народов, а значит, учатся веротерпимости, принятию других, а главное, они помнят о своих корнях.
Это история про Китежград. Помните легенду про чудесный город на берегу озера Светлояр, который ушел под воду, когда у стен его появилось монгольское войско? И теперь найти путь к нему могут только чистые сердцем. Мы же расскажем вам про Китежград, который сокрыт в центре большого города на Неве. Его обитатели – подрастающие, взрослеющие петербуржцы, которые бережно хранят и изучают традиции нашего народа и умеют создавать чудесные вещи для души и сердца. Пространство центра как будто полностью собрано из этих удивительных вещей. Классные комнаты напоминают музей, экспонаты которого можно изучать бесконечно долго. Здесь все сделано руками детей. Основатели Китежа Татьяна Юрьевна и Карен Рубенович занимались с ребятами керамикой в студиях декоративно-прикладного искусства до тех пор, пока не решили создать этнокультурный центр.
Нам показалось, что вот дети, ну, кроме того, что хотелось бы детям дать гармоничное воспитание, чтобы они не только лепили, а еще и могли и двигаться, могли и головой соображать, и какие-то знания приобретать, такое гармоничное воспитание. Кроме того, нам хотелось, чтобы они поняли корни, истоки декоративно-прикладного творчества, потому что вот те орнаменты, те там крестики, нолики, волнистые линии, они все не случайны, и вот откуда это берется, и почему это должно быть, там, скажем, на посуде или на костюмах, вот для этого мы решили их погрузить в фольклорное пространство, познакомить с праздниками. Не для того, чтобы они выступали и там показывали, демонстрировали что-то, а чтобы они проживали. Вот сейчас мы готовимся к Рождеству, чтобы прожить Рождество. Осень на дворе, значит, мы осенние праздники готовим, проживаем. Начинаем мы с традиционной русской культуры, с погружения вот в эти символы, в понимание природы окружающей, понимание праздников, Рождества, святок, Благовещение весной мы отмечаем. И так постепенно потом мы осваиваем уже культуры народов мира, поскольку все-таки дети, живущие в Петербурге, они, мы считаем, это, ну, культурная столица России как минимум, а вообще такая мировая культура. Поэтому погружение вот во все эти пласты, понимание, отстаивание того, что ты несешь, ты как носитель русской культуры. Вот это должно в ребенке с самых младших лет выращиваться как его основа, как его стержень, где он может уже воспринимать остальное и как бы уважать чужое можно только уважая свою культуру. А свою, когда уважаешь и понимаешь ее, тогда ты понимаешь ценности других культурных явлений.
Изучаем народный календарь. Все дело в том, что годовой круг традиционных праздников в наше время это явление уже во многом забытое. Вот сейчас скоро наступит Рождественский пост, потом наступит Рождество 7 января, дальше будут святки, весенние праздники, Масленица. Ну, Масленицу дети у нас знают. А вот сороки, когда пекли птичек из теста, либо завивание березки на Троицу, а уж тем более осенние праздники, такие как похороны мух, день Кузьмы Демьяна, который был недавно, 14 ноября, когда устраивали девичьи посиделки и угощали друг друга куриной лапшой. Так это же совсем забытый праздник. Забываться стала игровая традиция. Дети даже иногда не знают, как выбирать водящего в игре, что существует такая вещь, как считалка. Вот давайте посчитаемся, на кого выпадет. И вот игра — это же коммуникация, это народная психология. В игре дети учатся дружить, учатся понимать друг друга. Стараемся проживать народные праздники, не просто показывать шоу на сцене, чтобы вот мы показали людям и нам за это поаплодировали, а именно вживаться в этот праздник, проводить его для всех, чтобы все в нем участвовали.
Эти изображения святых нельзя назвать иконами. Здесь главное настроение, ощущение. Когда Московская епархия объявила конкурс работ, посвященных Саве Старожевскому, воспитанники изобразительной студии решили принять в нем участие. Так появилась эта коллективная работа, за которую ребятам присудили первое место. Автор рисунка, изображающего преподобного Сергия Радонежского, уже давно закончила Китежград. Теперь здесь учится ее ребенок. Рисуют ребята и православные праздники, и своих святых покровителей.
Конечно, какие-то основы иконографии надо соблюдать, естественно, да. Но и все-таки это не икона, это детское восприятие, живое, непосредственное. Поэтому, конечно, икона же ведь она по канонам рисуется. Она должна повторять этот канон и четко прописывать. У ребенка есть свобода, он не иконописец, он просто творец. И вот он, взглянув вот на эти образы, он создает свое представление, свое видение. Чистота, конечно же, и свое собственное отношение, наверное, вот это вот главное.
Кто здесь нарисован?
Мать.
Нет. Где ты в Болгарии отдыхал летом? Ну-ка говори, как
Константин
назвал? Константин и Елена. Константин и Елена. Константин, между прочим, император римский, который основал город Константин, Константинополь. В честь себя назвал его город Константин, Константинополь. А Елена кем ему была, кто мне скажет? Кем?
Мама.
Нет. Нет. Мамой. Она была его мама. Елена его была мама.
Долгая беседа предваряет серьезную работу. Воспитанникам Китежграда предложили проиллюстрировать книгу о первых евангельских библейских беседах. Прежде чем браться за кисть, ребятам надо многое посмотреть и прочитать.
Третий год обучения, ну так и называется, переход в христианство. Начинается наше знакомство с православием на примере града Китежа. Мы в честь града Китежа носим название Китежград. И град Китеж для нас это символ русской духовности, высокой духовности русского народа. Многие у нас и в художественные институты идут, ребята занимаются после занятий живописью, многие. Но это даже не цель. Цель все-таки вырастить человека культурного, отзывчивого, который чувствует и тонко понимает культурные традиции всего мира. Вообще-то у нас не только русские ребята занимаются, у нас много ребят других национальностей, которые к нам приходят. И мы показываем им вот красоту вот православия, чистоту православия, прививаем уважение к нашим святыням, потому что мы должны все-таки детям это показывать, этому учить, воспитывать.
К нам приходят дети самых разных культурных традиций. Другое дело, что сами педагоги у нас люди православные, они, естественно, посещают храмы, и там исповедуются своего батюшки. Вот. Но вот ценность православной культуры, ее духовную высоту, смыслы этого всего мы хотим донести до всех детей. Другое дело, что у нас очень много детей из православных семей. И, конечно, они уже... Кто-то ходит еще и в православную школу. Вот у нас рядом Валаамское подворье. И есть православная школа Сергия Германа Чудотворцев Валаамских. И вот у нас много детей из этой школы. И понимая, что все-таки то, что приводит ребенка в храм, это в младшем, особенно возрасте, это исходит из семьи. Если семья к этому не предрасположена, то мы вызовем такую бурную реакцию, что ребенка напротив настроит еще больше против духовных православных ценностей. Поэтому все здесь очень тонко, очень аккуратно нужно делать. Ну и тем более, если приходят дети других каких-то, ну, мигрантов у нас много. И, ну, самое простое их сказать: извините, вы не наши, отдыхайте там. Приблизить их к пониманию ценностей нашей культуры мы не сможем, их отвергнув. Поэтому важно показать красоту, высокую духовность того, что мы имеем. К сожалению, наша культура, то, что в городе вокруг их окружает, не демонстрирует высоту культуры русской. И чаще их национальные традиции, которые они привозят, они больше видят, чем в Петербурге. И вот красоту русской культуры показать здесь, изнутри, не навязывая ее, а как-то привлекая исподволь, вот, может быть, в этом такая миссия.
Изобретение человечеством нити по значимости приравнивается к изобретению колеса. Первый ткацкий станок приехал в Китежград из Псковской области. Им там уже давно не пользовались, и детали механизма стали частью загона для скота. Руководители этностудии привезли станок в Петербург, собрали его, сами сделали недостающие элементы конструкции. И вот теперь на нем постигают ткацкое дело воспитанники Китежграда. Половички, панно, куклы, изделия из природных материалов. Все это делают учащиеся студии художественного текстиля.
Основное, с чем мы работаем, это ткань. Ткань, текстиль. Мы здесь и работаем и с готовой тканью, и сами здесь ее создаем. Вот, создаем традиционным способом. Вы видите здесь станки. Станки старинные, привезены, им более 100 лет, привезены из деревень. И на наших занятиях мы рассказываем детям о том, как создавалась ткань нашими предками. В деревнях, где не было магазинов, где нельзя было пойти и купить себе ткани или купить себе одежду. То есть все-все-все сам человек для себя мог создать. То есть мы как-то приобщаем наших детей к нашей традиционной культуре, знакомим их, потому что многие дети современные совершенно не имеют представления о том, как жили наши предки. Вот. И мы начинаем наше занятие с такого фантастического путешествия, когда мы попадаем на необитаемый остров, и где нужно самим людям вот выжить и создать для себя все необходимое. И кровь над головой, и прокормить, и сделать одежду. Начинаем беседовать, и в ходе этой беседы мы как раз выясняем с детьми, как жили наши предки, и как они создавали все необходимое для себя. Мы показываем, как из льна, из травы получить волокно, как это волокно потом скручивается, получается нить, и как эта нить потом заправляется в станок, и как в итоге получается ткацкое переплетение, и что такое, по сути, ткань.
Лиза, помнишь, как делать рубашечку, да? Мы складываем пополам, еще раз пополам, делаем небольшой надрез, да?
Сделайте мне надрез, чтобы
На первом занятии беседы ребята узнают, откуда берется хлеб и одежда. Потом учатся делать самые простые куклы, осваивают ручные станки, учатся ткать на картонке.
Две ниточки, скрученные определенным образом, они уже не раскручиваются, это уже готовый пояс, да? Вот, с этого начинаем. Потом мы начинаем с ручного ткачества. Вот это вот приспособление, такой ручной ткацкий станок. Называется бердом. Вот часть ткацкого станка, которая распределяет равномерно нити и подбивает, уплотняет их в ткани, называется бердо. Такой вот детский поясок, видите, вот он ткется на этом приспособление на берде. Но это не самый простой, это уже усложненный пояс с орнаментом, да, такой геометрический орнамент, который можно выткать. Это работа как раз вот младшей группы. Вот. Вот без орнамента вот такой пояс попроще, он полосочками такой, такими получается. Это вот эти все вот пояса ткали дети на берде.
Все это нужно, чтобы ребенок стал не потребителем, а творцом. Сейчас ребята мастерят героев теремка.
У нас есть тема сказки о животных и волшебные сказки, или сказки бытовые о людях, да? И размышляя на тему сказок, мы размышляем об образах, о героях, что несут в себе образы этих сказочных животных, да? Какие характеры, человеческие черты в них проявляются, почему в сказке появились те или иные образы, что это значит. Ну,
программа обучения в Китежграде рассчитана на 10 лет. За 25 лет своего существования центр выпустил много талантливых ребят, которые, даже оказавшись за границей, не забывают о своих традициях.
В Китай у нас Полина ездила, там на год стажировалась, так она просила, чтобы родители ей прислали русские костюмы, она там русские песни показывала, русские танцы, знакомилась с нашей культурой. И для всех они считают себя носителями русской культуры. Они могут показать ее красоту, они могут других познакомить с ней. И в этом тоже большая миссия. Потому что, ну, не можем мы детей привязать к себе, чтобы вот они здесь только жили, развивались. А важно, чтобы куда бы их судьба ни забросила, все равно вот этот стержень у них, уважение к родной культуре, уважение к своему народу, он вез их по жизни и давал им силу внутреннюю.
Да, я в первый раз увидела, как кто-то лепит из глины. Мне стало очень интересно. И когда я, ну, первый раз пришла, мне дали в руки глину. Я не знала, что с ней делать. Но потом учитель сказал мне, надо сделать фигурку. И мне стало интересно. И я, когда вот делала это, мне очень хотелось рассказывать своим друзьям, показывать, как это интересно. Всегда, вот когда прихожу, у меня плохое настроение, мне всегда кто-то поднимает его. Учителя-то добрые, и всегда они объясняют мне очень хорошо. И я всех учителей тут уважаю. Даже если они кого-то ругают, то все равно они очень хорошие.
Все это очень здорово, и совсем не устаешь, как после других кружков. Я думала стать дизайнером или модельером, и умение рисовать, или ну, шить, может мне пригодиться.
Ну, здесь, по крайней мере, все происходит не как в школе, не как учитель с учеником, а как более преподаватель, ну, с детьми. Более как-то все не так строго, как в школе.
Мне очень нравится узнавать что-то о своих предках. Ну, у меня и старенькая прабабушка, и мне очень интересно, чем она занималась, и она рассказывает и здесь. Это как моя вторая семья, можно сказать, потому что все уже родные, и мы, поскольку 7 лет уже сюда ходим, все почти, ну, несколько раз в неделю видимся, и много всяких впечатлений, и, ну, памятных моментов.
И добра живое семя не на камень упадет. Даст Господь, оно во время плод вторичный принесет. Я верю в это. Я верю в то, что рано или поздно дети вспомнят о том, чему мы их учили в Китежграде. Лучше становится, на мой взгляд, да. У детей, конечно, есть вот этот период такой тяжелый, переходный возраст, вот эта ломка, когда они видят, что живут в 21 веке. Те же одноклассники, где-то в общеобразовательной школе, там начинают подсмеиваться, давить, что это не круто и тому подобное. Я работаю давно, и это явление замечаю постоянно, и сейчас уже стала воспринимать это как данность. Но вот этим надо переболеть. Становятся лучше дети. Кто-то уходит, кто-то забывает, но потом вспоминает снова. А у кого-то это все проходит и сквозь жизнь.
У современной православной семьи те же проблемы, что были у ее предшественницы. Но не только. У молодых воцерковленных семей есть еще такие проблемы, которые сопряжены непосредственно с нашим временем. В рубрике «Советы священника» на эту тему рассуждает отец Алексей Волчков.
Известно, что семья находится сейчас в состоянии такого довольно большого кризиса. Это проявляется и в обществе светском. Люди неохотно вступают в брак, люди не умеют друг другу доверять, вступать в серьезные отношения, длящиеся всю жизнь. И такие же процессы есть и в церковной среде. Действительно, есть в наших приходах много молодых людей. Если девушки, они готовы в брак вступать, они об этом мечтают, это является таким вот серьезным желанием, то юноши к этому мало расположены и мало активны в этом отношении. Как у священника, как у мужчины, у меня это вызывает большое недоумение и вопрос. Это первая проблема, с которой я сталкиваюсь, потому что вот браки не создаются, время идет, а хорошо было бы, чтобы человек был бы не один, а лучше двое и более в семье, имеется в виду. Другая проблема, и, конечно, тоже это фактура нашей жизни и в церковной сфере, и в общественной, это опасность или неизбежность даже для кого-то развода, распада семейных отношений. К сожалению, статистика, она ужасная. В мире, в обществе мирском распадается 2/3 всех заключенных браков в первые 3 года совместной жизни. К сожалению, о ужас, и в церковной среде очень многие венчанные браки двух поцерковленных верующих или испытывают серьезные какие-то проблемы, или, что бывает тоже нередко, распадаются, и люди расходятся. Что мешает им быть вместе, двум христианам, что мешает им вспомнить свежесть былых отношений, свою первоначальную любовь, мне лично непонятно. И все, что я им могу предложить, это помнить заповеди церковной и евангельской о том, что любовь не перестает, о том, что она должна переходить в вечность. То есть брак прекращать, брак разрывать невозможно, недопустимо. Конечно, проблема, она есть, она очень серьезная. Проблема образца, стандарта, на кого ориентироваться, строя свою личную семейную жизнь. В старые времена таким образцом была семья твоих родителей. Вот как папа и мама, они жили, так ты строила свою семью и в свою очередь. Вот. Но, как мы знаем, уже в светское время были очень распространены разводы. И поэтому у наших современников или у тех, кто младше, 20-летних молодых девушек и юношей, семьи уже были неполные. И поэтому образца для подражания, какого-то стандарта у них уже нету. И возникает такая немножко понятное, но не совсем верное стремление, тенденция к тому, чтобы взять какой-то образец из книг, да, почерпнуть. Какой-то есть вот идеальный стандарт, какая-то есть идеальная картина взаимоотношений, и дай-ка я ее изучу и в своей жизни применю. Как правило, такие средневековые патриархальные схемы, которые мы вычитываем из разных житий, книг, написанных в прежние эпохи. И вот люди пытаются применить эти отношения к своей жизни. Патриархальные, такие мужецентричные, где женщина отводится в какое-то второстепенное место, где главное в семье оказывается чадородие, и чем больше чадородия, тем более семья вот, она проявлена, она реализована. Вот. Но, конечно же, все это рождает тоже проблемы и разочарования, и отчаяние, потому что схема, которая берется искусственно, применяется искусственно, она не может, точнее может, но редко дать чего-то хорошее. А в чем выход настоящий? А настоящий выход и настоящая мудрость в том, чтобы строить свои отношения в духе учения Христова, как они вытекают из психологии, из личных качеств двух людей, участвующих в браке, из личных качеств, личных каких-то свойств, уникальных свойств отдельного мужчины неповторимого и отдельной неповторимой женщины. И в итоге этих моделей, может быть, вырисовывается очень большое количество. Может быть, главный и мужчина, почему бы нет. Может быть, семья имеет, будет иметь партнерские отношения, где муж и жена, они партнеры, и у них есть просто разная компетенция в семейных разных делах. Есть семьи, где главная женщина. Ну почему бы нет, если это устраивает мужчину, если это не вызывает у него какого-то душевного слома, конфликта, ну, пускай будет женщина главная. Главное, чтобы это не вызывало конфликта, какой-то патологии в развитии каждого из участников этого союза, семьи христианской. когда вступают в брак мужчина и женщина и годами живут без детей, хотя детей не могут завести, и по здоровью, и по своему социальному положению, это странно, это нелогично, потому что любовь, она должна, и свойство любви изливаться на других людей. И первое существо, на которого она может изливаться, из сердец папы и мамы, мужа и жены, это вот на своего ребеночка. Но в отношении количества детей и приоритетности, да вот именно количественного компонента в этом процессе, никакого нет консенсуса. Действительно, надо понимать, что чем больше детей, это хорошо, это первый принцип. А второй принцип, мы должны понимать, что мы за них отвечаем. Да, если мы отвечаем за то, чтобы они были не обделены каким-то вниманием и обеспеченностью и социальной, и экономической, и психологической, и так далее. И вот в этих, между вот двумя этими принципами формируется здравое, ответственное решение о том, сколько детей нужно в этой семье иметь. Есть социальная концепция Русской Православной Церкви. И там есть раздел, как раз посвященный семье. И там есть довольно подробно описывается, какие способы планирования семьи являются уместными или неуместными. Некоторые являются уместными, допустимыми в православной жизни способ планирования семьи, а некоторые являются недопустимыми и греховными. Но как какой-то стандарт, как принцип, как правило планирования семьи, как и планирования нашей жизни, нашего хозяйства, это есть вполне вещь резонная и рациональная. Любое подражание – это есть имитация. Вот подражать действительно невозможно. Это говорят об этом все историки, социологи, культурологи. Каждое подражание – есть создание чего-то заново, но уже в новых условиях и уже чего-то вот вообще нового, то, чего раньше не было. Раньше нечто было естественно, обусловлено окружающими стандартами, жизнью и так далее, культурой. Сейчас это уже является чем-то архаичным или архаизированным и так далее. Это уже есть вещь искусственная, неестественная. Поэтому я призываю еще раз быть верным стандартам евангельским относительно брака. Это как какие стандарты? Любить от всего сердца, хранить верность, быть ответственным в отношениях и самое главное – понимать, что брак – это навсегда. Вот это вот принципы. Ну вот мы еще проговорили то, что, конечно же, двоим быть в браке нехорошо. Хорошо было бы, чтобы было больше народа, чтобы там была и забота о детях, и о стариках, и так далее. Все остальное, вот все остальное, это является пространством творческой реализации этих двух взрослых, самостоятельных, духом необиженных христиан. И какие формы примут вот это творчество, это зависит только от них.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!